Свободам. Центр избирком не смог разобраться в астраханском противостоянии.
Мы не видели вброса бюллетеней, перекладывания бюллетеней из одной пачки в другую, а оценка влияния выявленных нарушений на волеизъявление граждан находится сейчас в руках суда.
Суд не отпустил девушек, арестованных по делу о панк-молебне.
Песня «Богородица Дева Путина прогони» мне нравится. Во всем недлинном репертуаре ансамбля «Пусть и равит», на мой вкус, это лучшая песня.
Общественное телевидение как псевдоним еще одного госканала.
Столько лет об этом говорили. Вот такой пшик получился. Быстренько все это делают, непонятно зачем. При таком обилии каналов, а главное интернета.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи, блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Противостояние в Астрахани, где объявил голодовку бывший кандидат в мэры города Олег Шейн, считающий результаты выборов подтасованными, на этой неделе так и не завершилось. В понедельник Олег Шейн прилетал в Москву, чтобы вместе с главой Центра избиркома Чуровым и лидером эсеров Мироновым отсмотреть видеозаписи с избирательных участков. Из того, что я видел, ни одного факта фальсификации не было. Были процедурные нарушения, заявил Чуров и назвал голодовку Олега Шейна бессмысленный.
Мы не видели вброса бюллетеней, перекладывания бюллетеней из одной пачки в другую и так далее, и так далее. Насколько мне известно, и заявители об этом же говорят. О нарушениях процедуры подсчета голосов. Говорят о нарушении в установке веб-камер. Есть нарушения в порядке работы с наблюдателями. А оценка влияния выявленных нарушений на волеизъявление граждан находится сейчас в руках суда.
20 апреля с Олегом Шейным и его сторонниками, которые присоединились к голодовке протеста, встретился уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Он также посмотрел записи, сделанные на избирательных участках, и пришел к выводу, что во время выборов мэра Астрахани были допущены серьезные нарушения, которые нужно расследовать через суд. Кировский районный суд назначил на 26 апреля начало разбирательств по иску Шейна к городской избирательной комиссии. О том, чего он добивается, Олег Шейн рассказал в эфире «Радио Свобода».
У нас одна задача – достижение перевыборов в Астрахани. И мы должны убрать вот эту мафиозную группировку, иначе почему это будет расползаться по всей стране, как это уже сейчас начинает ползти на город Волгоград, Белградскую область. Поэтому нам необходимо добиться результата, и я полагаю, есть все основания считать, что мы это сделаем.
15 апреля в Москве на Красной площади полицейские задержали трех активистов движения «Солидарность» за попытку развернуть транспарант со словом «Астрахань». В пятницу попытка сторонников Шейна провести флешмоб в Астрахани тоже закончилась задержаниями. За решетку попали четверо участников ритуального возложения к местной телерадиокомпании «Лотос» венка с лозунгом «Скорбим по демократии». Поддержать Олега Шейна в Астрахань приезжают оппозиционные активисты из других регионов России. Вот что в субботу утром рассказал «Радио Свобода» один из них, Павел Толмачев.
Сегодня мы раздавали листовки с приглашением на концерт. Было три задержания. Напал сотрудник администрации Астрахани, ударил девушку по животу, отобрал листовки, кричал, что их тут пятеро, листовки раздают, а нужно всех задерживать. Куда бы мы ни пошли, куда бы наши активисты ни пошли, нас везде задерживают. Я вчера сам раздавал листовки, за мной бежал человек с камерой, сотрудников полиции там было машины 2-3, то есть там человек 10 примерно сотрудников полиции, если они знают, что надо задержать, и все. А на основании ничего, и пусть разбираются в отделении милиции.
И сейчас мы узнаем самые последние новости из Астрахани от нашего специального корреспондента Артура Асафьева. Артур, по последним сообщениям, Олег Шейн все-таки решил прекратить свою голодовку. Почему было принято это решение?
Да, он действительно сделал такое заявление. Это произошло на митинге. Сначала выступил Сергей Миронов и официально зачитал прочувственное обращение от имени всей партии «Справедливой России» с просьбой Олега Шейна хотя бы приостановить голодовку в связи с начинающимся судебным процессом. Олег Шейн в ответном слове сказал, что да, он фактически принял такое решение и уже готов приостановить действительно голодовку. И единственное, что он немного задерживает принятие такого решения до того момента, пока не будут освобождены трое активистов его штаба, которых сегодня днем мировой суд Астрахани приговорил к трем суткам административного ареста.
Артур, в прошлую субботу в Астрахани был очень впечатляющий митинг с участием Ксении Собчак, Алексея Навального и других московских гостей. Сегодня удалось повторить успех прошлой субботы? Как прошел митинг?
Митинг прошел довольно краткосрочно. Это в формате встречи с депутатами Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». И на него собралось, по моим оценкам, примерно 2-2,5 тысячи человек. То есть митинг был, конечно, заметно поменьше, чем митинг в прошлую субботу, 14 апреля. Но, тем не менее, он все-таки был достаточно массовый и, я бы сказал, одухотворенный.
Артур, но ведь теперь надо думать, что и другие голодающие прекратят голодовку. И, собственно говоря, компания как-то свернется? Или надо по-другому как-то интерпретировать заявление Олега Шейна? Что говорят участники митинга, что говорят другие депутаты, с которыми вы общались сегодня в толпе?
Ну, вот я думаю, что лучшей иллюстрацией является то, что вот сейчас несколько сот сторонников Олега Шейна спустя уже 40 минут после окончания митинга не хотят расходиться от его штаба. То есть импровизированный митинг переместился к его штабу. Очень много полиции. Полиция всех убеждает разойтись и приказывает. Несколько раз уже сам Олег Шейн выходил своим сторонникам, убеждая их разойтись и говоря, что митинг закончен, говоря, что горожане Астрахани одержали победу, говорил и Сергей Миронов, и другие депутаты эсеры, в частности, Олег Михеев. Но пока что вот народ до сих пор еще не расходится, и Олег Шейн продолжает разговаривать. Вот часть решительно настроенной молодежи, как и самой Астрахани, так и из других городов, скандировала еще на площади «Мы не уйдем», и намеревалась здесь остаться бессрочно.
Артур, ну вот Олег Шейн говорил своим сторонникам о том, что он одержал победу, верно, да? Речь идет о том, что будет суд рассматривать его дело?
Да, он говорил, что народ Астрахани, свободный Астрахань, все-таки одержал победу. Также квалифицирует сегодняшние события и Сергей Миронов и говорит, что у судебного процесса очень, по его мнению, хорошие перспективы. Я думаю, сейчас штаб Олега Шейна и лично Олег Шейн встал перед очень непростым, можно сказать, тяжелым выбором. Пока он и его товарищи голодали, это являлось таким символом и знаменем, и предельно мобилизующим фактором. То есть только вспомнить известия, которые появились в прошлой неделе о ходе голодовки и развитии событий, которые подвигли сотни активистов гражданских движений из других городов съехаться в Астрахань. Сейчас же ему, очевидно, необходимо выходить из голодовки, потому что он действительно истощен, ослаб. Он сам признался сегодня в своем блоге, что, в принципе, это самочувствие нормальное, но очень сильная усталость. А еще больше, наверное, рискуют его товарищи по голодовке, у которых, может быть, не такое крепкое здоровье, как у вегетарианца и некурящего, и практически не пьющего, как он говорит, Олега Шейна. Некоторые из них, которые голодают вместе с ним практически с самого первого дня, действительно выглядят сейчас весьма и весьма плохо. Вчера в Астрахань приезжала врач Елизавета Минская, больше известная как доктор Лиза. Вот она откровенно заявляла, что она просит Олега уже который день прекратить голодовку и считает, что их жизни все находятся в серьезной опасности. Разумеется, Олег Шейн, несмотря вот на его кристальную, как некоторые говорят, твердость, упорство, все-таки, наверное, вынужден считаться и с мнением своих товарищей по партии, в которой он состоит. Так это, вот, конечно, все было обставлено на митинге, именно публично Сергей Миронов с прочувствованной речью обращается к Шейну с просьбой прекратить голодовку. Вот здесь был очень непростой выбор. Я думаю, он сделал именно тот выбор, который больше всего был в этой ситуации подходящим. Другое дело, что сейчас штабу Олега Шейна придется думать и очень серьезно думать над новой тактикой протеста. Стратегия ведь остается неизменной, отмена итогов выборов мэра и в конце концов сделать Астрахань демократическим городом, свободным от коррупции. Населению, активным горожанам нужна зримая победа. Вопрос только в том, согласятся ли они считать достаточной такой победой вот при прекращении голодовки. Видимо, нужно будет смотреть прежде всего на то, как пойдет дальше судебный процесс и какие события еще в последующем, в ближайшем будущем развернутся в Астрахани.
Спасибо, Артур. Это был наш специальный корреспондент в Астрахани Артур Асафьев. Радио «Свобода. Итоги недели». Таганский суд Москвы в четверг продлил до 24 июня срок ареста трем предположительным участницам панк-группы «Pussy Riot», обвиняемым в хулиганстве за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Согласно постановлению суда, Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич инкриминируется совершение хорошо спланированного преступления. Продолжит тему Динара Сиддикова.
Три девушки, которые, по мнению следствия, выступили в храме Христа Спасителя от имени панк-группы Pussy Riot, тем самым оскорбив чувства верующих, содержатся в женском следственном изоляторе уже полтора месяца. Все это время задержанными не проводят следственных действий, хотя их вина еще не доказана, сообщил Радио Свобода адвокат Николай Полозов. Он рассказал, что на защиту оказывается давление. Несмотря ни на что, девушки настроены решительно, потому что уверены в своей невиновности.
Есть определенные сложности, связанные с режимом, в котором они находятся, их постоянно снимают на видеокамеры. Отдельная озабоченность нас вызывает положение Екатерины Самуцевич, потому что в камере, где она находится, нет холодильника. И когда приезжала общественно-наблюдательная комиссия, ее переместили на время приезда комиссии в камеру, где холодильник есть. А после того, как комиссия уехала, обратно поместили в ту камеру, где холодильника нет. И возможности как поставить им туда холодильник, купить, привезти, тоже администрация изолятора пресекает. И определенное есть давление и на защитников. В частности, меня обыскивали на предмет каких-то записок. Я так и не понял, каких мифических, каких-то запрещенных предметов. Естественно, ничего не нашли, но в то же время сказали, что направят жалобу в прокуратуру на мои действия. Ну, я это расцениваю как давление, связанное с позицией на защиты, такой достаточно жесткой позиции, основанной на том, что девушек необходимо немедленно выпускать.
На Марию Алехину и Надежду Толоконникову также пытались оказать давление, говорит адвокат Николай Полозов. У обеих есть малолетние дети.
К сожалению, дети без матерей страдают. Им объясняют, что да, их мамы находятся в тюрьме, потому что злые люди их туда поместили. Но, скажем, там каких-то попыток привлечь органы опеки и ювенальную юстицию, чтобы оказывать давление на детей, нам удалось эти попытки отбить. Поползновения были, следствие открыто заявляло об этом. Мы достаточно жестко возразили на это. Общественное мнение тоже сыграло, я думаю, свою оценку. И, по крайней мере, вот по этой проблеме они перестали оказывать давление.
Профессор Московской духовной академии диакон Андрей Кураев полагает, что девушек отпустят. Он говорит, что они не заслуживают наказания. Единственное, что необходимо девушкам, это подучить историю, чтобы осознать неуместность своего поступка. Диакон Кураев выразил свое отношение к тому, что православные требуют от девушек покаяния.
Министр юстиции России Александр Коновалов уже сказал о том, что он не видит тюремной перспективы у этого дела. Я думаю, что это общество мнение не только его, полагаю, что и большинство юридических сообществ с этим согласны. Поэтому, думаю, что срока не будет. Ну, а будь моя воля, я бы их ужасно наказал, я бы заставил их в обязательном порядке прочитать несколько книжек диакона Кураева и сдать мне экзамены по этим книжкам. Тем более, как говорят, одна из них училась на философском факультете МГУ. Слово «покаяние» здесь неуместное, потому что нельзя каяться по приговору суда. Нельзя каяться, когда тебя припирают к стенке, надевают наручники. То есть как-то вот то, что в результате выдавливается из уст человека под таким давлением, это вряд ли может быть характеризовано высоким и очень таким интимным словом «покаяние». Но в данном случае можно понудить человека о чем-то думать.
Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
19 апреля у здания Таганского суда собрались сторонники Pussy Riot. Милиции были задержаны не менее 30 человек, в том числе участники группы «Аркадий Коц», которые на улице исполнили две песни. Одним из первых свою точку зрения высказал журналистам музыкальный критик Артемий Троицкий.
Песня «Богородица Дева Путина прогони» мне нравится. Более того, я считаю, что во всем недлинном репертуаре ансамбля Pussy Riot, на мой вкус, это лучшая песня. Она меня вполне устраивает и по форме, и по содержанию. То, что песня эта хорошая и боевая, абсолютно не оправдывает поступка девушек из группы «Pussy Riot». То есть то, что они выступили с амвона храма, реально оскорбило сотни тысяч, может быть, миллионы верующих в нашей стране. И ничего хорошего в этом нет. Это была провокация, сознательная провокация. К великому сожалению, и наша церковь, и наше государство на эту провокацию, что называется, купились или повелись. И повели себя самым тупым, неадекватным и агрессивным образом. То есть, если говорить об РПЦ, то вместо того, чтобы проявить христианское милосердие, вместо того, чтобы призвать девушек к раскаянию, а для того, чтобы они раскаялись, естественно, надо с ними вступить в какой-то диалог. Вместо этого они заняли такую абсолютно держимордовскую позицию: сажать, наказывать, да по максимальной строгости, в тюрьму, в темницу и так далее.
Вот как объяснил свою позицию в интервью «Радио Свобода» Владимир Сергеев, назвавшийся представителем организации «Народный собор».
Революционная Россия за это на каторгу ссылали. Вот. Это преступление является экстремизмом по отношению к государствообразующей религии, православию. Соответственно, и должно быть наказание как за борьбу с экстремизмом, а не просто как за клевом. Я не понимаю, почему до сих пор им 282 статью еще не дали, потому что здесь налицо оскорбление религиозных чувств православных граждан.
А вот мнение известного советского диссидента и правозащитника Александра Подрабинника.
Ну, все это очень печально. Трех девушек судят уголовным судом за нарушение правил приличия в общественном месте. Православные христиане фундаменталистского толка в праздник Пасхи источают ненависть по отношению к мирным людям, агрессию. И такое впечатление, что мир перевернулся с ног на голову и все поменялось местами. Полиция вместо того, чтобы защищать мирных демонстрантов, хватает людей, которые им чем-либо не нравятся, которые держат какие-то лозунги или плакаты. Это удручающая картина, и я боюсь, что это символ нашего ближайшего будущего.
Радио «Свобода», итоги недели. Суд в Смоленске приступил к новому рассмотрению дела активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. В среду суд отклонил жалобу на арест Осиповой, приняв во внимание заявление прокурора о том, что оппозиционерка, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей. Таисию Осипову арестовали в ноябре 2010 года. В декабре прошлого года она была осуждена на 10 лет заключения. В феврале вышестоящая инстанция признала вынесенный приговор незаконным. По мнению оппозиционеров, дело Осиповой сфабриковано с целью давления на ее мужа, члена исполкома «Другой России» Сергея Фомченкова. За судом в Смоленске следит корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
В прокуратуре Таисию Осипову считают виновной в хранении и избытии наркотиков. Полтора года назад, во время обыска, который проводили сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом, в ее доме были найдены свертки с неизвестным веществом и меченая денежная купюра. Доводы Осиповой о том, что наркотики ей подбросили, следствию показались неубедительными. В невиновность Таисии Осиповой не поверил и первый состав Заднепровского районного суда Смоленска, приговоривший ее в декабре 2011 года к 10 годам лишения свободы. Но уже в 2012 году коллегия Смоленского областного суда этот приговор отменила, назвав его незаконным и необоснованным. А дело, которое, по словам адвокатов, изобилует многочисленными и фундаментальными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, вернулось в Заднепровский суд, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Нарушения настолько существенные, но несовместимы с осуждением, с вынесением обвинительного приговора. Мы пытаемся доказать это, чтобы нас услышали, объяснить, что нельзя на таких доказательствах выносить обвинительный приговор. Например, в законе предусмотрено опознание. Оно проводилось, это опознание. Однако на опознании не присутствовала защита. Адвокат, она была в командировке, предупредила следователя о том, что она не может принять участие. Но, тем не менее, они провели без нее это опознание. По закону нарушение права на защиту свидетельствует о недопустимости доказательств. Однако оно остается, на него ссылаются. По закону также недопустимо проведение повторного опознания. В данном случае эти требования были нарушены. Но предполагается, что можно провести опознание в зале суда. Хотя защита, мы все категорически против этого возражаем. И есть судебная практика о том, что такие доказательства, они недопустимы. Также эпизод, связанный с обыском, где огромное количество нарушений существенных, которые свидетельствуют о том, что сам весь этот протокол, он является недопустимым доказательством. Но, тем не менее, от этого доказательства не отказались, оно остается и будет предметом рассмотрения суда.
Впрочем, по словам Натальи Шапошниковой, надежда адвокатов на оправдание Таисии Осиповой тает на глазах, и в первую очередь из-за того, что их подзащитная остается под арестом. Судьи никак не хотят изменить ей меру пресечения. По сложившейся в России практике, в случае, если до приговора человек содержится под стражей, суд в лучшем случае назначает наказание, покрывающее проведенный в следственном изоляторе срок. Осипова же под арестом почти полтора года, и ни доводы защиты ее состояния и здоровья, адвокаты говорят о диабете, ни наличие шестилетней дочери не убеждают судей изменить меру пресечения. По мнению адвоката Осиповой Натальи Шапошниковой, несмотря на то, что прокуратура отказалась от существенной части выдвинутых обвинений, новое судебное разбирательство может занять несколько месяцев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Возобновление процесса по делу Таисии Осиповой в Смоленске совпало с внезапной отставкой смоленского губернатора. В пятницу Дмитрий Медведев удовлетворил просьбу Сергея Антуфьева о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности главы региона члена фракции ЛДПР в Госдуме Алексея Островского. Правда, Антуфьев о своей просьбе еще в четверг вечером ничего не знал и убеждал публику в том, что он находится в обычном отпуске. Вот что рассказал Радио Свобода журналист из Смоленска Игорь Красновский.
При его руководстве действительно доведена до предела и отброшена и в экономическом плане, и во многих других смыслах отброшена далеко назад. Она опять вернулась на выборах 4 декабря в Красный пояс. Фактически Смоленск, по крайней мере, вернулся в Красный пояс. Здесь победили коммунисты с очень большим перевесом. Продолжаются конфликты в городской власти. Причем губернатор Антуфьев абсолютно от них самоустранился. Область фактически находится финансово на грани банкротства, поскольку даже областная власть, сам губернатор признает, что более 70% доходов областного бюджета составляют заемные средства из кредитных организаций, то есть практически это означает, что область только живет в долг. Назначение Алексея Островского, исполняющего обязанности губернатора, безусловно, это сюрприз, кадровый сюрприз. В областной думе «Единая Россия» все-таки имеет большинство. Но, с другой стороны, этот человек хорошо известен смолянам. Дело в том, что Островский в предыдущем пятом созыве Государственной Думы был депутатом от ЛДПР именно от Смоленской области, курировал Смоленскую область и очень активно здесь работал, постоянно приезжал, каждый месяц здесь встречался и с избирателями, и объездил всю область. И, кстати, Алексей Островский был в очень жесткой конфронтации с теперь уже бывшим губернатором Антуфьевым. Он не раз заявлял о том, что губернатор Антуфьев фактически загубил область, загубил экономику области.
Смоленский журналист Игорь Красновский об обстоятельствах отставки губернатора Сергея Антуфьева. После сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Поговорим о том, как телеканал «Культура» сократил выступление Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии «Золотая маска» и о планах создания общественного телевидения.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Бывший кандидат в мэры Астрахани от «Справедливой России» Олег Шейн готов прекратить голодовку протеста, если власть освободит трех его сторонников, находящихся под арестом. Олег Шейн протестует против итогов выборов мэра, которые, по его мнению, были подтасованы в пользу кандидата от «Единой России». Полиция подтверждает задержание 36 защитников Цаговского леса в подмосковном городе Жуковске. В лагере экологов на территории леса в субботу произошли столкновения с частными охранниками. В Ульяновске полиция задержала координатора Левого фронта Сергея Удальцова по подозрению в рукоприкладстве. В Казахстане полиция объявила награду за информацию, которая поможет найти преступников, жестоко избивших журналиста «Уральской недели» Лукпана Ахмедьярова. Ранее сообщалось, что сегодня он пришел в сознание. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об увеличении до 300 числа наблюдателей в Сирии. Ранее сегодня сирийские власти допустили наблюдателей ООН в город Хомс, оплот вооруженной оппозиции. Десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственном марше в столице Чехии – Праге. Звучали требования отставки правительства и проведения досрочных выборов. В Бахрейне после столкновений демонстрантов с полицией в ночь на субботу найден застреленным мужчина. В городе Мосул на севере Ирака жертвами взрыва и столкновения в субботу стали 2 солдата и 2 полицейских.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Речь режиссера Кирилла Серебренникова, которую он произнес, получая национальную театральную премию «Золотая маска», была не полностью показана каналом «Культура», рассказывает Светлана Павлова.
Получая награду за спектакль «Отморозки», режиссер Кирилл Серебренников произнес со сцены Большого театра небольшую речь, частично переписав награду на тех, кто, цитирую, «борется сейчас в России за справедливость, которые делают это на площадях, сидят за нее в тюрьме, которые за нее голодают». Конец цитаты. Телезрители услышали речь далеко не в полном объеме. Канал «Культура», транслировавший церемонию, прервал Серебренникова на слове «справедливость». Обозреватель «Новой газеты» Марина Токарева сомневается в искренности его высказываний.
С одной стороны, он призывает к протесту, говорит о том, что он сочувствует справедливости. С другой рукой он ставит тут же спектакль по роману Суркова, берет у Суркова деньги, немалые, 60 миллионов в год, у государства, против которого он призывает протестовать. Есть такие люди, которые очень комфортно располагаются при любой власти. Их стратегия сливаться вот с основной линией и при этом еще предъявлять себя при этом.
Шеф-редактор компании «Афиша Рамблер» Юрий Сапрыкин, напротив, уверен в честности Кирилла Серебренникова.
Я считаю, что Серебренников был абсолютно искренен в своем выступлении. Разговор о том, что он с одной стороны такой оппозиционный, а с другой стороны общается с какими-то людьми из администрации, он появился не сегодня, и Кирилл на него неоднократно отвечал как бы и словом, и делом. Я считаю, что художник существует по своим собственным законам, и если ему, допустим, интересно произведение около ноля, то совершенно не обязательно, что он таким образом поддерживает политику Путина или пытается как-то подлизаться к власть имущим, получить от них какие-то преференции. Может быть, это просто художнически ему интересно. В каких-то позорных проектах во славу власти он совершенно не замечен.
Считает шеф-редактор компании «Афиша Рамблер» Юрий Сапрыкин. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В России с 1 января будет запущено общественное телевидение. Соответствующий указ подписал Дмитрий Медведев. Общественное телевидение России, или ОТР, как ожидается, будет создано на базе телеканала «Звезда», принадлежащего Министерству обороны. Рассказывает Мария Стройкова.
Дмитрий Медведев одобрил идею создания общественного телевидения летом 2011 года, а в декабре обнародовал ее в послании Федеральному собранию. Телеканал должен стать общедоступным, рекламы на нем не будет. Как отмечает газета «Коммерсант», роль гражданского общества при создании общественного телевидения будет меньше, чем предполагалось в ходе обсуждения проекта. Генерального директора и главного редактора канала в одном лице назначит президент, а правительство должно учредить некоммерческую организацию, которая будет выполнять функции учредителя и редакции ОТР. Телевизионный обозреватель Анна Качкаева отмечает, что в международной практике решение о создании общественного телеканала принимается парламентом и оформляется в виде закона.
Это такая, на мой взгляд, отчасти попытка приблизиться к тому, что может называться общественным телевидением, но до реальности общественного телевидения она далека, потому что, во-первых, это указ, и это с самого начала меня смущало, потому что все-таки во всем мире это делается через закон. Да, конечно, есть попытка развести функции контроля за денежными средствами и за контентом, но слишком уж многоступенчатая система выбора этих независимых людей, не говоря уж о том, что сам институт общественной палаты, который будет предлагать членов общественного совета, а тот, в свою очередь, членов наблюдательного совета, тоже, в общем, вызывает сомнения в том, что он точно совершенно представляет общественную сферу и интересы всей общественности, которые обязаны быть вставлены в содержательные концепции общественного телевидения. Ну и, наконец, назначение генерального директора и он же главный редактор президентом России, теперь уже в будущем, после 7 мая, делает эту всю конструкцию скорее похожей на еще одно государственное телевидение. Хотя в России, как известно, очень многое зависит от людей и от обстоятельств. Поэтому всерьез о том, чем все это будет, можно будет говорить лишь после того, как будут окончательно названы фамилии.
По словам главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова, указ открывает новую эпоху в развитии СМИ и гражданского общества. Но это не значит, что в нем получили отражение идеи нашего совета. Нельзя сказать, что это лучший вариант. Этот вариант практичнее, заявил Федотов. Более того, после 1 марта, как он отметил в интервью газете «Коммерсант», его к работе над указом не подпускали. Как сообщают ведомости, в этом году на финансирование будущего канала планируется выделить 1 миллиард рублей. Первое время предполагается государственная поддержка, а затем канал должен будет существовать на доход с целевого капитала в 30 миллиардов рублей. По закону для некоммерческих организаций их целевой капитал складывается из пожертвований и должен быть не менее 3 миллионов рублей. В интервью «Радио Свобода» издатель журнала «The New Times» и основательница телекомпании РЕН-ТВ Ирена Лесневская подвергла сомнению идею создания телевизионного канала за 3 миллиона рублей.
С такой поспешностью это все создается. Столько лет об этом говорили. Такой пшик получился. Быстренько все это делают, непонятно зачем. При таком обилии каналов, а главное интернета, от телевидения сегодня огромное количество людей отвернулось. Общественное телевидение в попыхах создать нельзя. Тем более за 3 миллиона рублей. Это колоссальные деньги, колоссальный человеческий ресурс. Когда 20 лет назад создавали в студии, новые каналы возникали. И за эти 20 лет выросло, посмотреть, сколько каналов. Огромное количество энтузиастов, людей, которые любили это дело, понимали, как это сделать. Делать общественный канал на общественных началах, это будет общественный транспорт.
Что такое общественное телевидение сегодня?
Общественное телевидение, в котором заинтересованы люди, которые платят за это деньги. Это их канал, где обсуждаются все, что касается общества. Любые проблемы, любые законы, любые болячки. То есть народ, который принимает в этом участие, знает, у него есть канал, где скажут все. Это их канал, не принадлежащий какому-то там олигарху или государству, которое может и наврать, и скрыть что-то, да.
Вы говорите, что канал живет на деньги людей, то есть нужно вводить налог на общественное телевидение?
Если Михалков ввел налог на каждую выпускаемый там диск, компьютеры 1% и добился этого, то народное телевидение, когда-то был такой замечательный актер и режиссер Матвеев. Он сделал народное кино, он собирал деньги с народа и собрал, потому что денег не было в начале 90-х годов. Снимал такие фильмы абсолютно народные. Сегодня откликаются на боль. С утра до вечера мы слышим отовсюду: помогите мы этому ребенку, помогите этому. Да? И люди откликаются. Здесь 300 рублей в год собирать каждый человек сможет, даже абсолютно нищий.
Среди наиболее вероятных кандидатов на должность главы нового телеканала называют руководителя государственной радиокомпании «Голос России» Андрея Быстрицкого и президента Международной академии телевидения и радио Анатолия Лысенко. Ранее обсуждались еще несколько кандидатов на эту должность, в частности, главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев и даже тележурналист Леонид Парфенов. Впрочем, они эти слухи уже опровергли. Ведомости, ссылаясь на своего источника, утверждают, что подобраны 3 кандидатуры, и одна из них – декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Уже Владимир Познер раскритиковал указ об общественном телевидении, сказал, что речь идет фактически о создании еще одного государственного телеканала, поскольку генерального директора и главного редактора назначает президент. Вы много писали о том, каким должно быть общественное телевидение, и, думаю, с Владимиром Познером согласитесь.
Абсолютно соглашусь. То есть 100%. Дело в том, что вот я как бы отвлекусь от темы и вспомню, что лет 6 или 7 назад государство было очень озабочено, извините, пожалуйста, общественными туалетами. Была целая серия программ телевизионных о том, что общественные туалеты – это самое большое зло, точнее их нехватка, что действует какой-то старинный указ, где вообще там на одного человека одно
простите, опять же, посадочное место. И вот очень долго были дискуссии в студиях. Я помню, что такого горячего Гордона я больше не видела никогда. Ясно было, что он очень волновался, особенно по поводу Останкина, где тоже была проблема с туалетами. Я так долго клоню к тому, что общественное телевидение, видимо, ждет та же участь, что общественные туалеты. То есть за истекшие там 6-7 лет никаких общественных туалетов нет. Я живу в центре и могу это засвидетельствовать просто вот со стопроцентной очевидностью. Я полагаю, что такая же история ожидает общественное телевидение, ну, потому что так всегда идем своим путем. Есть коммерческое телевидение, есть государственное телевидение. У нас это все как-то слито воедино. Никогда не понятно, где что-то. Все наши федеральные каналы – это монстры такие, где структура собственности вообще не ясна. И поэтому, мне кажется, общественное телевидение, когда назначается, опять же, тем же президентом и совет, и главный редактор, и директор госканала, видите, я даже оговорилась, это очень точная оговорка, мне кажется, что это не будет работать, ну, ни за что. Потом, я так полагаю, что важный сигнал был дан властью обществом еще в тот самый момент, когда после анатомии протеста, вот Кулистикова третьей степени, это так я назвала орден, который дали Кулистикову за заслуги перед Отечеством третьей степени, так вот Кулистикова третьей степени дали Кулистикову. Но это буквально вот тут вот еще не отшумели страсти, еще существует хэштег «лжет», актуален, а ему уже дали такую высокую награду. Так что мне кажется, это абсолютно, ну, так сказать, какой-то очередной распил денег и больше ничего.
Слава, ну вот я уже упомянул Владимира Познера. Мы говорили с вами о программе телеканала «Дождь», которую он ведет вместе с Леонидом Парфеновым, точнее, анонсировали ее, но вот уже программа появилась в эфире. Какие впечатления?
Она не только появилась, было уже несколько выпусков, впечатления более чем грустные. А если говорить коротко, то вот первое мое впечатление – это формат вчерашнего дня. То есть там не придумано ничего. Две говорящие головы сидят в студии, три новости обсуждает Парфенов, три новости обсуждает Познер. Больше ничего. Причем называется новость и обсуждается вот такой обмен первыми впечатлениями. Но дело в том, что ведь мы не раз говорили об этом, как сильно телевидение проигрывает интернету, и вчерашняя интернетовская новость сегодня на телевидении кажется прошлогодним снегом. Время очень спрессовано, новости быстро теряют свою актуальность. Нужны комментарии, нужна какая-то глубина. Тут ее нет. Это очень грустно, потому что креативный молодой канал, креативные, там, может быть, не самые юные ведущие, они вообще не озаботились никаким креативом. И поэтому получается, что даже когда к ним в эфир приходит новый мэр Астрахани, выясняется, что он быстро их положил на обе лопатки, не ответил ни на один вопрос, которые были не острые, не выразительные. И стало ясно, что каждый из ведущих, Познер и Парфенов, они гораздо лучше берут интервью порознь, чем вместе. Обидно и то, что и Парфенов, и Познер находятся сейчас в очень хорошей творческой форме. Познера мы видим каждый понедельник, и мы понимаем, что если к нему приходит гость, который ему интересен, то эта передача становится интересной и живой. А Парфенов сделал цикл программ для «Коммерсанта ТВ», это интервью с представителями оппозиции. Это была очень хорошая, качественная работа. Эталонная, я бы даже сказала. Так вот, мне кажется, что вот это вот время человека формата, да, достаточно яркой личности, которая приходит в эфир и уже сама вообще освещает все вокруг, это время уходит. Нужно думать и очень сильно думать над этими форматами.
Ну вот большой интерес вызвала другая программа телеканала «Дождь». Алла Пугачева в гостях у Ксении Собчак. Как раз в интернете, в блогах ее очень бурно обсуждают. И надо сказать, что общий тон, наверное, насмешливый по отношению к Пугачевой. Во всяком случае, кажется, брак с Максимом Галкиным популярности ей не прибавил. Какие у вас впечатления?
Ну, у меня впечатление тоже грустное. Я, честно говоря, не понимаю, для чего вот Пугачева, которая уже заняла свое место в истории нашего Отечества, для чего на каждый свой день рождения она с такой пышностью отмечает, потому что было огромное количество интервью, программ, был даже специальный прямой разговор, как у президента был на НТВ с Галкиным и с Пугачевой. И при том, что и Галкин, и Пугачева действительно очень интересные персонажи, которым есть что сказать,
говорить, и они умеют говорить. Они знают, как это делать, но Пугачева в этот раз меня очень огорчила. Я не могу сказать, что это была блистательная работа Ксении Собчак. На мой вкус, эта программа ей пока не удается. Мне кажется, Госдеп идет как-то поживее. Но она вообще только выходит на какую-то новую для себя дорогу. Она учится, она пробует. И в этом смысле она заслуживает только похвалы. Но пока результаты не столь блестящие. Интервью с Пугачевой, насчет насмешливого тона не знаю, наоборот, мне кажется, у нее здесь немножко другое амплуа такой, восторженной девочки было у ведущей. Но мне не показалось, что это интересный разговор, ну, кроме того, что, да, Пугачева заметно нервничала. Так она даже заметно нервничала на прямой линии, при том, что там было все вылизано настолько на канале НТВ, и были заготовлены уж такие вообще абсолютно неинтересные, неострые вопросы. Наверное, она чувствует, она ведь как человек очень тонкий, умный, она чувствует некомфорт своего нынешнего существования, когда песен нет, ничего нет, а нужно быть вообще первым человеком или там в рейтинге, то ли второй, то ли третьей дамы в державе. Хотя ее прежние заслуги для кого-то, наверное, актуальны и сегодня, и всегда. Там была одна вещь, по-моему, такая важная, когда она говорила, там была попытка политического разговора, хотя вообще этот формат Ксении Собчак, он такой подчеркнутый, не политический. Он такой бытовой, личный, там, какой угодно. Так вот, когда она сказала, что ей угрожают, и что, если не ошибаюсь, Воробьев, это крупный функционер из «Единой России», звонил ей и говорил, что вот там, мадам, успокойтесь, а не то не дадим вам строить театр в Питере. Ну, вроде бы уже, я читала это пояснение Воробьева, что это вроде бы все не так, но это естественно. Мне кажется, что это, ну, это нормальная работа, но это не выдающееся сочинение ни Пугачевой, ни Ксении Собчак.
Слава, показывали ли федеральные каналы новое заседание суда, Таганского суда, по делу группы «Пусси Райот», и как подавали этот сюжет?
Показывали, и довольно активно. Я вот до сих пор как-то не могу вообще вычислить модель бытования сегодняшнего на телевидении, потому что иногда какие-то такие вещи, которые на гребне внимания, они не замечаются вообще. То есть их не существует, а иногда вдруг вот они даются и довольно широко. Но если брать, допустим, крайние точки, канал РЕН-ТВ и Первый канал, то на РЕН-ТВ было показано частично то, что происходило в суде, а главное, самые такие вещи происходили у суда, где сцепились поклонники Пусси Райот с противниками, там доходил до драк, их затаскивали в автозаки. Ну, в общем, все было как обычно. Так вот, канал РЕН-ТВ показал, как мне показалось, скорее, более сочувственно по отношению к защитникам, ну, так сказать, к поклонникам этой группы. А на Первом, напротив, для тех людей, которые не в курсе дела и не следят за этим инцидентом, может создаться впечатление, что просто, ну, какая-то группа хулиганов, которые не любят Русскую Православную Церковь, вот опять чего-то такое затеяла прямо сразу после Пасхи. Ну, это же вопрос ракурса. У нас все телевидение вопрос ракурса. И вопрос выбора.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины и телерейтинг», а тему продолжит «Вопрос недели». Считаете ли вы справедливым, что участницы группы «Пусси Райот» остаются под арестом, спрашивал прохожих на улицах Ульяновска корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
Справедливо. Ну, потому что они нарушают чисто человеческие какие-то нормы поведения. Их нужно наказать. Могут и под арестом какое-то время находиться. Может быть, и этого хватит для них.
Нет, я считаю, это несправедливо. Потому что они так выразили то, что они хотели сделать. И хотя бы их выпустили, но потом последовало бы наказание. Но их до сих пор держат под арестом, и это нехорошо. Несмотря на то, что говорится в Конституции, в нашей стране церковь тесно связана с правительством. И то, что не понравилось церкви, не понравилось и власть.
Под арестом они, конечно, не должны быть, а их надо отправить в какой-то монастырь и заставить трудиться с утра до вечера. Вот это было бы справедливо и полезно. А там, где они находятся, это ни к чему не приведет. Мне кажется, это неправильно.
Надо, конечно, все это взвешивать и исходить из степени общественной опасности. Я думаю, что и эти девицы себя стали бы вести потише, если бы они находились, допустим, под следствием, но на свободе. Вряд ли бы они пошли что-нибудь подобное творить и дальше.
Ну, значит, если они себя плохо вели, значит, заслужили. Но я бы лучше их, конечно, на работы принудительные какие-нибудь, а не под арестом.
Речь о том, пока идет следствие, нужно их держать за решеткой или нет?
Ну, если они не убегут, то необходимости в этом нет. Раз они их держат, значит, они власти в себе не уверены. Я так понимаю?
У них есть дети. Странно. Не знаю.
Может быть, и можно их по подписке о невыезде, как суд решит. Да, они убили. А кого-то, может быть, они морально убили вот этими. Это не учитывается никаким судом.
Там ужас, конечно. Но с другой стороны, вроде как хочется, чтобы и ситуация в стране изменилась. Меня она тоже не устраивает. Ну, я слышала их песню «Господи, Путина изгони». Может быть, это единственная форма выражения протеста. Потому что все остальное бесполезно. Уже на площадь выходили. Понятно, у меня тоже внутренний бунт, например. Меня не устраивает многое в стране, что происходит. Огромное расслоение общества. Вот эти дворцы там вокруг Москвы. Вы же понимаете, что это ненормально. Насколько законно то, что они под арестом, от того, что они там сидят, что от этого меняется?
Суд пусть решает о степени вины и о возможном наказании. А пока я не думаю, что они представляют опасность для общества, и нет нужды, в общем-то, заселять и того переполненной камеры.
Для кого они могут быть сейчас опасны, раз они под арестом?
Только для церкви. У нас есть более тяжкая вина, материализованная хищениями, значит, убийствами. Они находятся на свободе.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос: считаете ли вы справедливым, что участницы группы Pussy Riot остаются под арестом? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
В последнее время ходили упорные слухи о том, что поп-звезда Бритни Спирс ведет переговоры с организаторами музыкального телешоу «X-Factor». Сам основатель шоу, знаменитый продюсер Саймон Коул, давно хотел заполучить ее в студии американской версии этого популярного во всем мире конкурса молодых талантов. Переговоры шли больше месяца, и вот, наконец, все решено, согласовано, и на этой неделе подписан контракт. За свое участие во втором сезоне проекта, который начнется уже в мае, 30-летняя Спирс получит $15 миллионов, 13 как судья и еще 2 миллиона за сольные выступления в рамках шоу. Это, можно сказать, рекордный гонорар. До сих пор самым высокооплачиваемым членом жюри в истории реалити-телевидения считалась певица и актриса Дженнифер Лопес, подписавшая контракт с до сих пор самым популярным на телевидении проектом «Американский идол» на 12 миллионов. Известно также, что Джейсон Тревик, менеджер-агент и будущий муж Бритни Спирс, будет присутствовать на съемках и поддерживать свою невесту. А вот бывшего менеджера Леонарда Коэна Келли Линч приговорили во вторник 17 апреля к 1,5 годам тюремного заключения и 5 годам исправительных работ за оскорбление легендарного поэта и барда. Во время своего пребывания в тюрьме 55-летний Линч будет посещать занятия по управлению гневом, на что она согласилась, но выразила недовольство тем, что в зале суда ее пристегнули к стулу наручниками. Леонарду Коэну это тоже не понравилось. «Мне не доставляет удовольствия видеть человека, когда-то бывшего моим другом, прикованным к стулу в зале суда», — сказал он. Линч работала с Коэном на протяжении 17 лет, пока в 2005 году он не обвинил ее в присвоении денег. В итоге гражданский суд Лос-Анджелеса приговорил Линч выплатить певцу украденное из его пенсионного фонда 5 миллионов плюс 4 миллиона в виде компенсации за моральный ущерб. Но Линч решение гражданского суда проигнорировала, и Коэн, которому в сентябре исполнится 78 лет, до сих пор ждет своих денег. Чтобы поправить свое финансовое положение, как он говорил, певец и автор гениальных песен в 2008 году отправился в мировой тур, который оказался невероятно успешным и продолжался почти до 2011 года. А 31 января 2012 выпустил первый за 8 лет студийный альбом под названием «Old Ideas». Linkin Park, одна из самых моих любимых альтернативных рок-групп, на этой неделе анонсировала новый релиз. Пятая в их дискографии пластинка с емким названием «Живые существа» «Living Things» поступит в продажу уже 26 июня, когда прославленные рокеры будут на гастролях, в рамках которого выступят, кстати, с концертами в Москве, Петербурге и Одессе. В роли продюсеров нового альбома вновь выступили Рик Рубин и автор большинства песен Linkin Park Майк Шинода, написавший в своем блоге, что в новом проекте группа вернулась к прежнему своему звучанию. Ну что ж, послушаем. Премьера первого сингла состоялась 16 апреля, и с ранней в утра понедельника эта песня пустилась в путешествие по радиостанциям Соединенных Штатов. А называется она «Burn It Down».
but you let me down. So when you fall, I take my turn, and then the flames of your face burn.
And you were there at the turn, waiting to let me know.
Линкин Парк на волнах свободы. После выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с режиссером Кириллом Ганиным о планах создания политической партии «Россия без мракобесия», сообщение о судебном процессе над норвежским террористом, обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Государственная итоговая аттестация. Готовимся к экзамену по русскому языку. В классном часе «Свобода» внимательно изучаем контрольно-измерительные материалы, критерии оценки ГИО и ЕГЭ, а также последствия введения новой формы экзаменов и качества школьного обучения. Первый раз в эфире в воскресенье 22 апреля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пресс-секретарь Еврокомиссии по торговле Джон Кленси уже предупредил...
На Алексея напали в подъезде собственного дома рано утром, когда он шел на работу.
Судебный террорист держался подчеркнуто спокойно. Однако он разрыдался.
В понедельник утром Кировский районный суд принял заявление Олега Шейна об отмене
результатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.